Добро пожаловать! Всем привет! Меня зовут Тарас, я один из служителей Церкви Троица. Если вы первый раз у нас в гостях, надеюсь, вы себя почувствуете здесь, себя как дома, и хотя бы на одно воскресенье наша церковная семья будет благословением для вас и ваших душ. Христианская церковь, она на самом деле не так много, что может предложить людям, которые приходят в нее. Она может много предложить, но не так много, как кажется. И если христианские служители, они не могут предложить людям поклонение Богу, если они предлагают вести людей в поклонение Богу, то единственное, что у них остается, это развлекать людей, веселить людей. И это, на самом деле, всего лишь две альтернативы. Либо церковь ведет людей к поклонению Богу, и люди начинают более яснее осознавать Бога, Его место и роль в моей отдельно взятой частной жизни, либо человек просто начинает развлекаться в церкви, и церковь превращается в социальный институт. Надеюсь, мы стараемся быть людьми, которые ободряют все собрание идти к поклонению Богу. Это то, ради чего мы собираемся здесь по воскресеньям. И надеюсь, что мы точно не достигли здесь никакого совершенства, но это то, к чему мы стремимся как церковь. Поэтому, если вы хотели бы узнать просто в одном предложении, о чем Церковь Троица, то Церковь Троица в первую очередь — это люди, которые стремятся поклоняться Богу и находить полноту своей жизни именно в Нем и познание Его. Мне очень холодно, как всегда. Я стоял до последнего в своем пальто, и как только его снял... А потом я согрел, все нормально, не надо, отстаньте от меня, не трогайте меня. Надо просто надо расслабить, знаете, как эти моржи говорят. Iceman. У меня почему-то реклама постоянно в Фейсбуке идет. Мужик какой-то. Hi, I'm the Iceman. У вас было в Фейсбуке, да? И чувак в бочку со льдом прыгает там. И записывайтесь на мои курсы, я вас научу, как переносить холод. Наверное, мне надо. Потому что в контексте отопления в нашей церкви, мне кажется, надо хотя бы курс взять, чтобы я мог что-то в рубашке стоять здесь. В 1971 году... Звезда тогда уже распавшейся группы Beatles, Джон Леннон, написал свою песню, которая чуть позже стала манифестом его идеологии и философии. Эту песню он озаглавил словом «Imagine» — «Представьте» или «Вообразите себе». После того, как его убили, эта песня она во многих чартах стала как бы топовой песней. И в этой песне он рассказывает о своей мечте. Она начинается «Imagine there is no heaven» — «Представьте, нет никакого рая». Он мечтает в этой песне о братстве всех людей, разных возрастов, разных слоев населения, черных и белых, молодых и старых, богатых и бедных, которые живут в мире. И у него потом идет интересная строка в этой песне, когда он рисует этот мир. «Nothing to kill or die for, and no religion too». Нет ничего, ради чего стоило бы убивать или ради чего было бы умирать. И мир, в котором не будет религии в том числе. В мире Джона Леннона идеальный мир наступит и совершенное братство людей в момент, когда они выбросят религию на свалку истории и начнут строить жизнь без даже упоминания Бога. Эта мечта, на самом деле, нас живет до сегодняшнего дня. Люди, когда они думают о прекрасном мире, они часто думают, что как раз-таки Бог, Он стоит как препятствие, как барьер, который надо перепрыгнуть, выпрыгнуть из этой колыбели античности и невежества средневекового, и мы тогда шагнем к миру благоденствия. Эту же песню «Imagine» пели 3 года назад на открытии Олимпийских игр в Сеуле. Громадный стадион, 60 тысяч людей, и люди в экстазе поют «Imagine there is no heaven». И они говорят, вот наступит однажды мир, и мы все разные будем там жить счастливо в мире и благоденствии. Интересно, что одна из женщин, которая была на стадионе в тот день, это сестра Ким Чен Ына, сестра диктатора Северной Кореи. Я думаю про себя, о чем она думала, когда она пела эту песню? От Сеула до Пхеньяна по воздуху всего лишь 190 километров. И она, наверное, думала про себя. Ну, мы уже построили общество, в котором нету Бога и нету религии. Только по-прежнему остаются причины, ради которых стоит убивать других людей и угнетать их. И уж точно Северная Корея, она не похожа на новое творение и на рай на земле. И вот мы с вами теперь живем в мире, который похож одновременно на театр Божьей славы. Мы видим мир прекрасный, и одновременно мы видим этот мир, как предстает перед нами, как цирк уродцев. И наш мир стал таким театром или зеркалом великих деяний Бога и извращения Его обитателей. И вот живя в таком мире парадоксов, где красота переплетается с уродством, где добро соседствует с безобразным, и где правда и ложь зачастую являются частью одних статей и утверждений политиков, мы начинаем задаваться вопросом о Божьем Царстве. Где же это Божье Царство, о котором Христос говорил? Когда Он пришел на эту землю, Он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Божье Царство». И мы задаемся вопросом, если Божье Царство приблизилось с приходом Христа на землю, почему мы его не видим? Где оно? Мы сегодня возвращаемся в Евангелие от Матфея, как мы последовательно изучаем глава за главой. И вот в 13 главе Иисус в притчах объясняет Божье Царство и объясняет его устройство изнутри. И Он хочет, чтобы ученики понимали, как оно работает, как оно действует, как оно выглядит, чтобы у них были более правильные ожидания, чтобы когда они увидят, что на открытии Олимпийских игр все будут в один голос петь «Представьте себе мир без Бога», чтобы ученики знали. Это именно то, что Иисус говорил. Все норм, ничего не выходит из-под контроля. Все, по крайней мере, движется в правильном направлении. И в описании, которое дает Христос, Царство Бога, оно во многом парадоксально. Оно не вписывается в ожидания людей. И я хочу показать вам из 13 главы. В прошлый раз, помните, мы прошли одну притчу. В этот раз мы сегодня закроем 4 притчи, еще 2 оставим. И я вам покажу 3 контринтуитивных момента из этих притч. Я мог бы использовать слово «сюрприза», но слово «контринтуитивно» так звучит классно, знаете. Сразу как плюс 3 к IQ спикера. А то сюрприз, все банально. 3 контринтуитивных сюрприза из 13 главы. И первый сюрприз – это то, что Царство Бога похоже на Свазиленд. Это первое, что мне пришло в голову. Видел кто-нибудь из вас на карте Свазиленд? О! А? Да, ты настоящая, сразу скажу, ты настоящая страна. Вы простите, если я думал, что все будут знать. Но если вы не знаете, я вас это домашнее задание, вам надо будет проверить, где находится Свазиленд. И Свазиленд – это, по сути, такая точечка на карте. Просто мы в школе всегда сдавали знания географии, нам давали указку, и ты перед всем классом выходишь, и тебя учительница топить начинает. И ты всегда такой: «Ох, Свазиленд, где он там?» И ты пытаешься найти в Африке, и в Африке там обычно находится такая точечка, который написан номерок, а внизу только сноска написана. Ну, эта страна обозначает Свазиленд. Страна, которая на многом даже не похожа на страну. Хотя она даже называет себя царством, ну, или более точно называется королевством, потому что глава Свазиленда – король. Но оно ничтожно мало. Оно настолько маленькое, что ты даже на карте географической, политической не увидишь его. Оно ничтожно, но оно есть. Иисус рассказывает первую притчу. Небесное царство можно сравнить с горчичным зерном, которое посадили в поле. Хотя горчичное зерно и меньше всех других зерен, но когда оно вырастает, то становится больше всех растений в саду и превращается в настоящее дерево, так что даже птицы прилетают и вьют гнезда в его ветвях. И простая вещь, которую Иисус сразу показывает, оно маленькое и незаметное. В самом начале оно всего лишь является как маленькое семя. Конечно, горчичное – это всего лишь гипербола используется. Горчичное дерево, оно никогда не вырастает в большое дерево, оно вырастает в большой куст гигантский, где потом могут птицы свивать свои гнезда. Но в какой-то момент оно потом, Иисус говорит, оно сначала маленькое, это то, что мы не можем замечать, но потом оно будет затмевать собою все. Римская империя в какой-то момент в прошлом была всего лишь поселением нескольких племен. А затем она была почти половиной всего земного шара. Иногда мы слышим, живя в светском обществе, где матерное слово. Секуляризация набирает обороты. В Троицинде выучить слово секуляризация, значит, что оно значит. Потому что через проповедь я его использую. Секуляризация – это когда роль религии в обществе уменьшается, и общество должно стать полностью светским. И вот мы живем в таком обществе, и мы иногда слышим, что закат религии не за горизонтом. Буквально 5-10 лет, и, как помните, Хрущев говорил в Советском Союзе, наступит момент, когда мы покажем последнюю Библию и последнего верующего в Советском Союзе. Ха-ха-ха. Хрущев. Кстати, говорят, это, не знаю, правдивая история или нет, когда его хоронили, его жена перекрестила его в гробу. Потому что... И многие это потом не публиковали, потому что это просто скандал во плоти, в центре коммунизма, атеистической идеологии, жена вождя пролетариата, она перекрестила его в надежде, что он глубоко заблуждался. Но мы иногда можем поддаться, и нам кажется, ну, такое ощущение, что Божье Царство, живя в этом обществе, оно не увеличивается, оно сжимается. Я не знаю, как у вас, задаетесь вы этими вопросами время от времени или нет, но я точно им задаюсь. Кажется, иногда больше церквей закрывается, чем открывается. Больше церквей стагнирует, чем развивается. И кажется, где же этот все-таки рост? Но нам надо понимать, даже если, возможно, в каком-то месте на земле церковь или Божье Царство не растет, это не значит, что это везде происходит одновременно. Я читал классную статистику, и она просто обалденная, которая была сделана, по-моему, Барна Институт. Они непредвзятые ребята, это не христиане, они просто собирают громадное количество данных и просто анализируют их. И по их прогнозам, к 2060 году христианство по-прежнему будет крупнейшей мировой религией, немного увеличившись с 31% до 32% населения всего земного мира. Ислам тоже значительно вырастет с 24% до 31%. Индуизм ожидает предельный упадок с 15 до 14%, буддизм с 7 до 5%, иудаизм останется стабильным на уровне 0,2%. К 2060 году доля человечества, которое идентифицирует себя с агностицизмом или атеизмом, упадет с 16 до 13%. Почему я эту статистику вам говорю? Когда мы просто живем в светском обществе, нам с каждого утюга, с каждого социальной страницы, нам все кричат, что ну, еще чуть-чуть, и эпоха религии пойдет к закату и на спад. Но даже... статистика, нейтральная статистика, которая проводится нехристианскими институтами, говорит полностью об обратном. Теперь, почему это произойдет? Эти социологи говорят, что частично это объясняется связью теологии с биологией. Они говорят, что религиозные люди, мусульмане, христиане, индуисты, евреи, они производят потомство, в отличие от нерелигиозных людей, которые склонны посвящать свою жизнь банальному гедонизму. Более того, они говорят, что даже если человек, например, рождается в светской семье, то вероятность того, что он останется и будет разделять идеологию своих родителей, в 4 раза меньше, чем то, что он станет христианином. А если человек рождается в христианской семье, то вероятность того, что он станет атеистом, в 4 раза меньше, чем то, что он станет христианином. Другими словами, они говорят, даже тупая сухая статистика говорит о том, что религия будет расти. Теперь вся эта статистика, она даже ни в коем случае не берет в себя и не включает в себя представление о том, что Бог будет удивительным образом работать и двигаться в обществе, в котором мы с вами находимся. Поэтому вот этот миф или эта история о том, что чем больше образованным будет становиться мировое сообщество, тем меньше будет в нем религии, на самом деле это оказывается полным мифом и иллюзией. Это все уже сейчас социологи говорят, что светский гуманизм, он умирает уже даже с статистической точки зрения. Время, когда он подойдет к полному закату, на самом деле находится не за горами. Эта история большая о том, что типа, чем больше мы будем образованнее, чем больше будут развиваться технологии, наука, тем меньше будет места оставаться Богу. Этот нарратив появился вот, ну, в эпоху модерна. Но этот нарратив, он не оправдал себя. Это мета-нарратив, всеобъемлющая история. Она уже активно умирает. И, возможно, сейчас Божье Царство, оно похоже на Свазиленд. И, возможно, мы смотрим иногда на церковь, и нам кажется, церковь, она ничтожная. Она состоит иногда из маргиналов, из людей, которые не имеют ни голоса, ни веса в этом обществе. Но однажды наступит момент, когда, возможно, вы возьмете глобус в руки, и там не будет никаких границ, названий маленьких царств и мини-империй. Но вы увидите там большим шрифтом одно название – Божье Царство. Думаю, первое, Царство Бога, оно, возможно, сейчас крайне незаметное, но однажды, как Христос говорит, оно станет таким масштабным, что его невозможно будет не заметить. Второй небольшой сюрприз. Я пытался провести какие-то параллели, потому что Иисус, когда Он проводит параллели, все эти образы с 13 главы, они понятны евреям. Они, как бы Иисус использует сленг торговой площади, образы, которые понятны им. Мы как бы с вами, кто из вас выращивал горчицу? Видите, никто не выращивал горчицу, поэтому образ требует дополнительной интерпретации. Я поэтому пытаюсь иногда найти альтернативные образы, которые помогают иллюстрировать ту же идею Христа. Но вторая идея. Царство Бога, оно неприметное, но неудержимое, неожиданно растущее, как GameStop. Я сейчас объясню, что это значит, не волнуйтесь. Еще одну притчу рассказал нам Иисус. Небесное царство можно сравнить с закваской, на которой женщина замесила целых 3 меры муки. Благодаря закваске все тесто вскисло и поднялось. Все это Иисус говорил народу в притчах и ничего не объяснял без иносказания, чтобы исполнилось сказанное через пророка. Я буду говорить притчами, расскажу то, что было скрыто от создания мира. На самом деле, во многом эта притча параллельна предыдущей притче, которую мы прочитали. Идеи, на самом деле, между первой и второй, они очень одинаковые. То, что незаметно и мало в своей сути, в реальности имеет феноменальную силу и оказывает громадный эффект. Ну, например, это 2 параллельные истории. Семя, оно маленькое, оно умирает, и оно дает жить чему-то великому. Закваска, ты бросаешь ее в тесто, это то, что незаметно, но оно способно поднять любое количество теста. И почему я использовал иллюстрацию с GameStop? Слышали недавно, я попросил у Жени, кстати, Степнова, его сегодня здесь нету, ты за него, чтобы он объяснил. Женя просто рассказал мне одну классную историю, я читал о ней в новостях, как акции одной компании выросли в 3000 раз, буквально в короткий промежуток времени. Я не понял все детали, думал, ну это хорошая иллюстрация, надо попробовать ее использовать. Я попросил Женю, чтобы он написал и объяснил мне эту историю. И вот что Женя написал. Вот описание, которое предложил Женя. Что такое? Пользователь Reddit — это такая крупная социальная площадка, платформа на Западе. Пользователь Reddit удивил, что акции GameStop зашорчены хедж-фондами. Ну, зашортить это они были... Специально их стоимость была снижена. Хедж-фонды — это куда деньги инвестируют и распределяется вся твоя инвестиция между разными организациями, чтобы ты в конце концов получал прибыль. И они иногда специально понижают акции каких-то компаний, чтобы поднять акции других компаний, чтобы, короче, преследовать свою коррумпированную выгоду. Да, и один парень, он призвал пользователей покупать акции, зашорченных хедж-фондами на стоимости $4 и ниже. Ему показалось, что это несправедливая стоимость акций компании, которая связана, по сути, с его детством. Наверное, приятная ностальгия у него была, не знаю, может, его папа работал в GameStop. И он призвал других пользователей покупать акции GameStop, чтобы повысить цену и наказать хедж-фонды толстых злых дядек с деньгами. Это не мои слова, это Женя Степнов пишет. Акции за неделю поднялись с 17 баксов до 480 в моменте. Теперь, вот я не знаю, случилась нетипичная ситуация, short squeeze. И Женя пишет, тут я пояснять не буду, и не надо, Женя, все равно мы ничего не поняли. Но, другими словами, куча людей стали миллионерами или получили десятки и сотни тысяч долларов. 500 UE превращались в 35K. Ты сможешь представить за считанные моменты. И это аналогия, простите, это, возможно, какая-то странная иллюстрация, но это тот же самый образ, который Иисус использует, когда Он объясняет семя или объясняет идею с закваской. Царство, оно изначально незаметно, Ты не можешь видеть его сразу. Ты не видишь гигантских дворцов, ты не видишь гигантских кортежей, ты не видишь, что голос церкви – это самый весомый голос в обществе. И оно незаметно, тем не менее, его сила феноменальна. И разве не этот принцип, что царство изначально мало, но его сила феноменальна, мы не видим в отношении самого Иисуса Христа? Он родился от простой крестьянской девушки на окраине Римской империи. Затем вся его семья, по сути, были маргиналами. Потом они из маргиналов, им еще пришлось стать беженцами, чтобы бежать от безумного маньяка Ирода, который хотел уничтожить всех детей в возрасте до 2 лет, которые представляли конкуренцию его правлению. Затем Иисус Христос, где он жил? Он жил в Назарете, ничтожный из всех городов, наверное, в Израиле. Новый Завет описывает, ему не было где преклонить голову, не было дома, который он мог назвать бы своим. Потом он был преследуем своим собственным народом. Он был притесняем тем, у кого было влияние и власть. Затем он был позорно убит на кресте. И он был даже похоронен в чужой гробнице. Согласитесь, никто не стал бы писать драму или роман о великой мировой фигуре с таким прошлым. Но в этом и суть. В жизни Христа мы видим маленький прототип, как Божье Царство устроено. Ты смотришь на Христа, который рождается в яслях рядом с животными. Ты смотришь, как его распинают. Ты смотришь, что его хоронят в чужой гробнице. И у тебя, значит, ты начинаешь понимать, Божье Царство не похоже на царство этого мира. Оно не такое. И то же самое можно было бы сказать с учениками. Они были невежественными и необразованными по сравнению с раввинистическими стандартами Израиля первого века. Но Бог, в конце концов, использовал этих обычных рыбаков, обычных людей, чтобы потом перевернуть весь мир с ног на голову. То же самое можно было бы сказать о реформаторах, о моменте, когда церковь была обновлена. Все началось с одного обычного монашика августинского ордена, который изучал Писание и просто решил позвать людей на публичный диспут в осмыслении христианской веры. Незаметный старт, но который привел, в конце концов, к обновлению церкви. По сути, можно сказать о любом пробуждении. Все начинается незаметно. Все начинается с нескольких сердец, которых Бог зажигает Евангелием. Но вот в этом семени, которое Бог кладет, в нем есть феноменальная сила, в нем есть жизнь Бога. И как и семя, если оно падает в почву, это устройство семени, оно должно расти. Если закваска не испорчена, оно должно поднять тесто. Это как работает, это не может быть по-другому. И то же самое происходит с этим семенем Божьего Царства. Оно, возможно, незаметно, но оно должно расти, оно должно принести плод, оно будет увеличиваться. И, возможно, мы не видим сейчас в Беларуси рост на нашей земле. Нам кажется, ну где вот этот вот рост Божьего Царства? И мы, видите, мы всегда находимся как будто в моменте. Мы судим в моменте. Мы не смотрим в контексте. Но в контексте 40 лет, когда в Советском Союзе христиане были просто угнетаемы, притесняемы, не получали высших образований, не могли свободно встретиться, как мы с вами сегодня здесь, ну, разница космическая. Семя будет расти. И мы не должны измерять духовную работу только по его духовную работу, которую она производит, по ее размеру, но по жизнеспособности. Наша задача только в том, чтобы убедиться, что мы сеем доброе семя Царства. Мы ищем то, чтобы посеять его и ждать, что Бог будет взращивать плод. Видите, это как проповедь иногда приходит в наши жизни. Она тоже приходит как прототип устройства Божьего Царства. Есть какие-то проповеди или какие-то слова, которые ты слышишь от своего близкого или от христианского служителя, или от пастора, или где-то на конференции. И это всего лишь проповедь, это всего лишь набор слов. Он очень незаметный, ничтожно маленький. Кажется, это всего лишь человек выдыхает воздух, который каким-то образом попадает в твои уши, и ты начинаешь это просто обрабатывать. Но потом это послание иногда переворачивает твою жизнь с ног на голову. Где ты слышишь какие-то слова, слова, утверждающие жизнь, ты пробуждаешься к жизни, ты просыпаешься иногда от духовной литургии, и твоя жизнь переворачивается с ног на голову. Именно даже проповедь, она приходит именно в этом прототипе Божьего Царства, маленькая и незаметная, но которая потом приносит плод. Иногда она смиряет нас и приводит к покаянию. А иногда она дает нам сверхъестественную радость, которую мы не можем понять. Иногда она приносит мир, который мы не можем осмыслить. Но оно в своем семени ничтожно, заметьте. Ничтожно маленькое. Видите, когда вы так устроены, церковь в том числе, когда отдельно взятые люди просто слышат Божье Слово, Святой Дух приносит глубокие изменения в их сердца. И когда потом вы объединяете это отдельно взятые жизни вместе, вы получаете сообщество верующих людей, которые уже, в свою очередь, могут каким-то образом влиять на общество. Видите, Царство Небесное, оно не приходит сразу и очевидно. Пришел так, пум, и всем все понятно. Но потенциал развития находится вот в закваске. Он находится внутри Божьего народа. Но он есть. У ранней церкви, на самом деле, у нее не было великой стратегии для евангелизации. У нее вообще никакой стратегии не было. Все, что, чем занималась ранняя церковь, она возвещала истину и жила истиной. Или возвещала истину и воплощала истину. Это все, что было у ранней церкви, у нее ничего другого не было. Ну, подумайте, что у верующих людей в первом веке было? Это была жизнь, которую они проживали плечом к плечу в свете Евангелия и возвещение Евангелия. Но именно это комьюнити истины и любви, оно было заразительным. Оно было настолько незаметным, но оно было самым мощным, что многие историки говорят, именно христианская вера как раз-таки привела потом к краху, во многом жестокую Римскую империю. Поэтому это ужасная стратегия, когда христиане, они просто отдаляют себя от этого мира, превращаясь в маленькое христианское гетто, когда у нас нет времени встречаться с теми, кто не христиане еще. Когда мы только думаем о самих себе, как бы Бог хочет, чтобы мы были этой закваской, семенем в этом мире, которая приносит плод. И третий сюрприз, быстрый. У меня, простите, аналогии одна лучше другой. Царство Бога похоже на соседство по комнате Бонхофера и Гитлера. Вы помните, кто такой Бонхофер, чуть что, да? Это был лютеранский пастор и богослов, который противостоял нацизму, идеям Третьего Рейха, громко говорил против несправедливости немцев во время Второй мировой войны. И в конце концов он отдал свою жизнь за это. И как бы представить себе Бонхофера и Гитлера, живущими в одной комнате, практически невозможно. Как бы, что они соседи и лучшие друзья, такой, как это? Но все-таки Царство Бога немного похоже на соседство Бонхофера и Гитлера плечом к плечу. Я объясню, почему. Две притчи, которые здесь есть еще, они параллельны друг другу, мы обе прочитаем. 13:24-30. «Рассказал им Иисус другую притчу». Заметьте, все притчи начинаются со слов «небесное царство можно сравнить». То есть он объясняет устройство Божьего царства. Он говорит, «небесное царство можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами». И вот, когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появилась колосья, то стали заметны и сорняки. Работники пришли к хозяину и говорят, «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена. Откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», — ответил хозяин. Тогда слуги спрашивают, «Может, нам пойти и выпалоть их?» «Нет», — ответил хозяин. Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище. И вторая притча, которая она в конце идет 13 главы, она на самом деле полностью параллельна этой притче, потому что идея абсолютно идентичная. Иисус говорит, «Еще небесное царство подобно сети, опущенной в озеро, в которую попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег, а потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов». Видите, иудеи, когда Христос приходит, он проповедует среди евреев, они верили, что с приходом обещанного Божьего Царя, с приходом Мессии, Божий суд вот-вот обрушится на грешников. То есть пророки предвещали день, когда Бог установит на земле свое царство. И врагам в этот день, когда будет Божье царство установлено, придется испить горькую чашу гнева Господнего. И для них, для евреев, вот это искупление Божьего народа и суд над нечестивыми людьми, это было одномоментное событие, оно одновременно пройдет. Типа спасение людей и Божий суд, это все в один момент происходит. Это то, что ожидали евреи. Но вот эти притчи Христос пытается сказать нам, что на самом деле Божье царство работает по-другому. Притча о плевелах свидетельствует о том, что долгожданный суд над злом, нечестием и Божьими врагами не приходит сразу. То есть то, что хотели работники. Работники хотели в первой притче. Они сразу избавятся от плевел, но хозяин приказывает оставить их, чтобы они росли вместе с пшеницей. Это, кстати, интересная вещь. Я никогда не знал, когда не окунешься в внутренний контекст, многие вещи вообще непонятные становятся. Знаете, что такое плевелы? Сорняки. Но вот это не просто сорняки. Я тоже думал, что плевел – это просто сорняки. Да, вот, супер. Это, я этого не знал. Воскресная школа. Вот вам причина ходить в воскресную школу. Вы будете знать Библию лучше, чем взрослые люди. Потому что детям, если ты просто скажешь плевелы, они будут смотреть, как баран на новые ворота. Объясни мне, что такое плевелы. Интересно, когда на раннем этапе, когда растет росток пшеницы, плевело на раннем этапе, когда пускает росток, оно внешне идентичное ростку пшеницы. Ты не можешь отделить одно от другого. Они полностью одинаковые. И только когда на самом деле пшеница уже распускается больше в колосе, у нее появляется плод, только тогда видно, что она отличается от плевела. У плевела нету такого же плода. И поэтому всегда надо выдергивать плевелы, потому что если ты соберешь урожай вместе с плевелами, оно отравит весь урожай. Это ядовитая трава. Поэтому надо было работникам выдернуть плевелы и только потом собирать пшеницу. И Христос, идея, на самом деле, здесь обалденная в этих двух притчах. Иисус, по сути, говорит, что Божье царство, царство Бога и силы зла, они сосуществуют одновременно в этом мире. Это же, кстати, идея идет в другой притче о плохой и хорошей рыбе. И пока день вот этого суда Божьего не настал, так и будет. Пока Христос не вернется, пока Он не отделит пшеницу от плевел, не отделит хорошую рыбу от плохой, так и будет оставаться. Ничего не изменится. Зло будет сосуществовать с Божьим царством и с добром. Потому что верующие люди, для них это было так важно понять. Это потому что мы часто кричим к Богу, «Ну где ты? Посмотри, как много зла, посмотри, как много несправедливости, посмотри, как много угнетения. Разве ты не видишь добрые вещи, которые церковь пытается сотворить? Почему ты не ответишь на вопль и плач своих детей, не остановишь это беззаконие?» Но Бог говорит, так и будет до конца, пока мое царство не наступит во всей полноте. Более того, Иисус говорит, если ты попытался бы вырвать плевело, ты можешь принести урон пшенице, ты можешь вырвать нечаянно пшеницу вместе с этим. И идея, на самом деле, банальная, но глубокая. Каким-то образом зло может способствовать благу в жизни Божьего народа. На какой-то промежуток времени зло в этом мире может способствовать благу Божьего народа. Это то, что Павел потом говорит в послании к римлянам, что Бог все обращает во благо, любящим Его и признанным по Его изволению. То, что сказал Иосиф, когда братья испугались, что он сейчас накажет им, он говорит, вы это замышляли сделать во зло, Бог обратил это во благо. И Христос говорит, каким-то образом все-таки зло, которое происходит в этом мире, может быть стимулом какого-то феноменального добра, который мы не способны увидеть в моменте, но мы увидим, когда Царь придет во всей полноте. Ученикам это надо было понять. Потому что, как я говорю, мы всегда думаем, почему Бог не вмешается. И в контексте наших маленьких, отдельных, индивидуальных жизней кажется, что Бог медлит. Но в контексте большой истории, или тем более в контексте вечности, все активно движется к своему финальному апогею. Ученикам это важно было понять. По крайней мере, по двум причинам. Первое, они не отчаются. Если они видят это зло вокруг них, они не впадут в полное уныние. Типа, Бог, посмотри, мы уже молились, хоры, спевки, благовестие, помогаем, служим, ничего не происходит. Но если они правильно понимают устройство Божьего Царства, что добро и зло будет существовать до судного дня, они не отчаются, они не впадут в уныние, они не сбросят с себя ответственность, они будут стремиться подражать Христу в своей жизни. Они будут стремиться продолжать кормить голодных, одевать нагих, подавать воду жаждущим, посещать узников. Потому что они знают, именно таких слуг Иисус приглашает в свое царство. А те, чья жизнь не напоминает никаким образом жизнь Христа, это вторая идея, которая присутствует в этих двух притчах. Они будут брошены в плач и скрежет зубов. Они будут отвергнуты, потому что они отвергли Бога своей жизнью. Бог скажет им, да будет воля твоя. Кстати, вы поэтому часто заметите в Евангелии от Матфея, главная идея – это Божье Царство. Евангелие от Матфея – это не набор маленьких историй и нравственных уроков. Евангелие от Матфея – это устройство Божьего Царства и проповедь о Божьем Царстве. И поэтому Иисус, когда говорит о приближении Божьего Царства, Он так часто говорит о важности, верности и бдительности. Мы должны принять это послание, но с верностью держаться до последнего дня, пока Он не вернется. Но вторая причина, почему ученикам надо было помнить и держаться за это. Потому что Иисус и Бог не завершает свой труд до конца, и Он скрывает славу своего Царства, потому что заблудившиеся тоже должны успеть к пиру, который организовывает Бог. То есть пир уже готов, Бог уже приготовил пир спасения, но хозяин медлит. Бог, заметьте, то, что Он делает в истории сейчас, Он медлит, новое творение не настало. И нам, мы должны одну вещь, она банальная, но нам надо понять, возможно, у Бога есть достаточные причины, почему Он медлит с приближением Божьего Царства. Потому что, возможно, Он хочет, чтобы больше людей стало частью этого Царства, чтобы особенно нищие, заблудшие, все забытые, они знали, что они желанные гости на этом Божьем пире. Именно поэтому Евангелие от Матфея заканчивается словами «И проповедано будет сие Евангелие». Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Видите, в этих притчах Божье Царство открывается во многом нам неожиданным образом, и оно должно рассеять заблуждение слушающих людей, потому что люди, мы склонны проецировать свои ожидания на Христа и ожидать, что Он их реализует. Но когда мы понимаем, как устроено Божье Царство, мы меняем наши ожидания с правильными ожиданиями. Видите, мы понимаем, что новое творение, оно пересекается с настоящим творением, как сегодняшний день уже будет пересекаться с завтрашним днем. И мы это не до конца понимаем, но это происходит незаметным образом. Как завтрашний день уже переплетен с сегодняшним днем, и он будет связан с ним, и мы не можем осознать и увидеть это до конца. Точно так же Христос пытается сказать, Божье Царство, оно сейчас незаметное, но оно переплетается теперь с этим миром. И нам надо понять, оно маленькое, но тем не менее однажды оно станет крайне великим, что будет очевидно всем. Оно, возможно, неприметное, но оно неудержимо, неожиданно растущее. И сейчас оно похоже на соседствие по комнате Бонхофера и Гитлера. Добро соседствует со злом. За 8 лет до выхода песни Джона Леннона «Imagine» был другой пророк, у которого тоже была мечта. И он поделился своей мечтой на ступеньках Линкольнского дворца в Вашингтоне. И он мечтал о том, что однажды в Алабаме маленькие черные мальчики, черные девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и белыми девочками, как сестры и братья. Вы знаете, наверное, чьи-то слова, да? Мартин Лютер Кинг-младший. Только вот в его видении и мечты о будущем мире, где будет братство и любовь, оно проистекает не как у Джона Леннона из утраты веры. Это как Джон Леннон видел идеальный мир. Мы утратим веру, и Бога мы обретем мир. Видение Мартина Лютера, обретение этого удивительного братства и мира было тесно переплетено с реализацией веры, с кульминацией, с апогеем, выполнением ее в будущем. И вот в тот момент он говорил, цитировал пророка Исаию, когда всякий овраг поднимется, всякая гора и холм опустится, неровная земля пусть станет гладкой, бугристые места ровными, и откроется слава Господня, и все люди вместе увидят ее». Видение Мартина Лютера так сильно отличалось от видения Джона Леннона. Один видел прекрасный мир, который наступит с утратой веры. Второй видел идеальный мир, который наступит с полнотой реализации веры. И мы знаем, что как в случае с Мартином Лютером, это привело к многим благам даже в американском обществе, когда права чернокожих начали уважаться и прислушиваться к ним. И видите, друзья, я просто 3 дня проповедовал на конференции студенческой, у меня уже мозг выключается. Мы с вами жаждем Божьего Царства. Не знаю, как вы, но живя в мире, который не посвящен правде, любви, справедливости и уважению, я так жажду Божьего Царства. Когда ты смотришь одно за одним несправедливые вердикты в белорусских судах, когда ты видишь угнетение людей по всему лицу земли, когда ты понимаешь, что у нас достаточно воды и пить, и еды для того, чтобы накормить всех голодных и всех жаждущих, но этого не происходит, ты понимаешь, насколько падшим мире мы живем. И мы жаждем Божьего Царства. «Гряди, Господь», мы молимся в молитве «Отче наш». Но пока это Царство не пришло, нам так важно понимать его устройство. Потому что если мы не понимаем, как оно выглядит, мы будем разочаровываться. Но вместо этого нам надо, думаю, как говорил пророк Михей, посреди трудностей, с которыми он сталкивался, он говорил, что до меня, я буду взирать на Господа, ждать Бога спасения моего, и Бог мой меня услышит. Мы жаждем Божьего Царства, но оно не придет так, как мы ждем. Оно придет незаметно, но оно будет космически большим.